Дорогие слушатели, братья и сестры, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. Сегодня в цикле передач, который называется «Гость в студии», я представляю вам лауреата премии Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства, члена Союза писателей России, члена штаба Культурного фронта России, ветерана Афганской войны, автора-исполнителя Евгения Владимировича Бунтова.
Здравия желаю.
Здравствуйте, Евгений Владимирович. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
Для меня очень важна эта встреча с вами. И я, честно говоря, ждала ее целый год. Вот у нас как-то не очень получалось с нами повстречаться, повидаться. Поэтому вот... Я знаю, что у вас жизнь такая особенная, так как это связано тоже и с жизнью мирской, и с жизнью военной. И такова ваша судьба, что вы не можете не обратить внимания на то, что происходит сейчас вот на Донбассе, то, что происходит сегодня с нашими воинами, и то, что происходит сегодня с Россией. И вот сегодняшнюю тему... беседы я бы назвала о христианской надежде. Это очень важное понимание, и мы так или иначе со священниками затрагиваем тему христианской надежды. И поэтому вот сегодня мне очень хотелось бы узнать, как вы прожили этот год.
На самом деле жизнь у меня, она немного такая действительно странная, потому что я чаще всего не планирую ничего. Вот год прожитый, я его не планирую, когда он начинается. Я просто живу и, вот, скажем так, держу нос по ветру, реагируя. Ну, я считаю, что задача творческого человека – реагировать на все происходящее вокруг тебя, в твоей жизни. Это твоя задача – реагировать своей природой. То есть художник ты, поэт, неважно, ты должен своей творческой природой реагировать на происходящее и этот след оставлять за собой. Поэтому вот таким вот образом и живешь, и много, конечно, приходится. Вот за прошлый год, в этом году я один раз ездил, в том году три раза уже ездил на Донбасс, и помимо отправки гуманитарной помощи. Вот в этих поездках у меня, конечно, творческая задача. Проект этот я называю «Концерт фронту», «Песни на броне». Это вообще сложилась давно уже традиция, когда, еще помню, началась спецоперация на Северном Кавказе, антитеррористическая. Тогда творческие ветераны создали, ну, скажем так, фронтовые бригады, и со своими инструментами, со своим творчеством, стихами и песнями мы ездили по уральским полкам, которые дислоцировались на войне, на Кавказской войне, и выступали перед ними, поднимали им боевой дух. Вот. Потом была Сирия, в Сирию съездили, когда началось СВО, конечно, невозможно остаться в стороне. Я часто говорю «мы», потому что, конечно, я не один. И многие творческие ветераны не остаются равнодушным к происходящему. Невозможно остаться равнодушным к происходящему. И участвуют в жизни, помогая родине, помогая своим землякам. Ну, чем они могут. И, наверное, вот тема специальной военной операции в минувший год была основной. Конечно, также я занимаюсь сбором стихов и песен. Сам пишу, конечно, на эти темы. Несколько произведений у меня родилось. И собираю еще. Со всей России мы собираем материал, потому что война закончится, а стихи и песни останутся. И наши потомки будут по ним пытаться понять, что переживали люди, которые жили в это время, которое им выпало по судьбе. Ну, вот так как-то, если кратко.
Вот вы сказали, что творческий человек, он не может оставаться вне вот этих событий, которые происходят у нас в стране. И очень разные люди, они ведь и по-разному реагируют на те или иные события. Вот что вы думаете, Евгений Владимирович, о том, что люди сомневаются? Сомневаются в том, что правильно ли вот это было, сомневаются до сих пор. Как это можно, чтобы два народа друг друга убивали? Вы человек военный, поэтому вам тоже такие вопросы можно задать. И сомневаются в том, а действительно все-таки где правда? Вот только Господь знает, как это вообще случилось, как это произошло. Мы же очень много слышали и знаем разных точек зрения, и знаем, почему это случилось, и нам объясняли. И вот здесь вот внутреннее чувство человека, вот его интуиция, вот она как вам подсказывает, что вот народа вот так вот сейчас...
Вообще, конечно, если говорить о том, что вот как бы стравили два народа, собственно, это уже было в нашей истории, то, конечно, это очень поверхностный взгляд, внешний, без умения или желания погрузиться внутрь. Потому что вот для меня, скажем так, вот эта специальная военная операция началась на Майдане. Я же, как и все внимательные граждане, переживающие, я наблюдал эту войну, как сжигали «Беркут», государственную силовую структуру. Я же понимал, куда это идет. Я видел все эти удары по экрану телевизора, удары по Горловке. Это была война, когда как раз вот сейчас 10 лет отмечается Донецкой весны, когда они руками останавливали броню. Шла война. Те люди, которые лежат на диване и говорят, брат на брата пошел, так извините, надо всегда первый источник смотреть, кто на кого пошел. И поэтому наша спецоперация, она, это знаете, что для меня? Вот, то есть война идет давно, с 2014 года, на самом деле подготовка ее еще раньше шла против нас, конечно, там с 2008, когда на саммите НАТО заявили, что... Украину примут в НАТО, то есть это означало, что ракеты будут стоять рядом с нашими границами. У нас очень много людей, к сожалению, смотрит на мир из своей маленькой песочницы. А из песочницы ты ничего не увидишь, ты эту геополитику не охватишь никогда. Если ты не понимаешь этот мир огромный, как он работает, как это сложно... И говорят не очень корректно и правильно сравнивать войны, там, допустим, афганскую, чеченскую, Великую Отечественную, СВО. И это правильно, но все равно, вот я вот поневоле сравниваю, и, допустим, чем для меня похожа афганская, например, моя война, которая мне досталась, когда я был мальчишкой 18-летним, и сегодняшняя, специальная военная операция, мы тогда, в 80-х годах, были в Афгане, далеко от нашей родины. Нам говорили, что мы защищали южные рубежи нашей родины. И тогда своим юношеским умом я не понимал и рассуждал так, что как же так, где южные рубежи нашей родины, а где мы стоим. И только спустя годы, когда немножечко начал ориентироваться в этом огромном геополитическом пространстве, я понял, что такая большая страна, когда я стал отцом, когда у меня дом свой появился, и все стало гораздо понятнее. Вот такая огромная держава, как наша, она не может защищаться внутри себя. Ну, я имею в виду, она не должна врага впускать в свой дом, потому что разрушения будут страшные, и бои на своих собственных улицах – это страшное дело. Врага, рачительный хозяин своего дома, большого дома, он должен встречать врага даже не на пороге, он должен его встречать вот перед своим домом, не пустить на порог дома. Вот это и происходило в Афганистане, что бы там ни говорили, это было все не напрасно. И сейчас... Ребята, как мы, южные рубежи, они защищают западные рубежи нашей родины. Это правда. Вот. И я для себя так понял. Поскольку война уже шла с 2014 года, и если ее не получалось, мы же эти мирные договоренности заключали, да, и Минские, и в Турции все эти, ребята эти нарушали их, с кем договариваться? Если мы говорим про братские народы, так братские народы не ведут себя так. Это все красивая метафора. А где братские народы-то? В делах-то ты где проявляешься как братский народ? Этот братский народ давно переформатировали. Ну, не весь, конечно, я понимаю. Это обработка информационная, она работает десятки лет, когда их окучивали. И результат, вот это вот и есть результат. Так вот, если войну невозможно остановить, а мы не могли никак остановить войну, ее нужно победить. Войну можно победить. Это мне как военному человеку понятно. Если ты ее не можешь остановить, ты ее должен победить. Победить силой. Другого выхода нет. И то, что мы бы воевали сейчас на территории России, то есть все, что сейчас происходит, должно было произойти. Просто оно должно было произойти на нашей территории. Вот и все. И стояли бы ракеты, и стояли бы все, что нужно, и мы бы тут чесались и боялись ночью заснуть, чтобы не проснуться от сигнала воздушной тревоги. Поэтому надо пытаться разобраться, надо внимательно вглядеться в эту вот историческую даль. И нужно, мне кажется, просто доверять, когда ты не знаешь, да, то есть ты должен доверять милости Божьей, конечно, обязательно, как нормальный православный человек, молиться, уповать на милость Божью и доверять своей родине. То есть, когда говорят, вот с кем-нибудь начинаешь разговаривать, какую-то информацию доводишь, они: «О, да это наша пропаганда». А у них не пропаганда? Ну, давайте так, да. Вот у тех информация пропаганда, и у нас информация пропаганда. Ты на какой стороне пропаганды? Пусть везде пропаганда. Пусть везде неправда, например. Но ты на чьей стороне? Ну, конечно, на своей. Вот и все. Ты должен быть на своей стороне в любом случае. А там уже дальше будем разбираться. Вот. И, конечно, последующие, если сначала, может быть, было даже шок для меня, я помню, это необычное, это очень смелое, очень ответственное решение, конечно, нашего главнокомандующего вот, ввести войска, потому что сколько Донбасс кровоточил, прося Россию, и я постоянно себе думал, а как, какой выход здесь? Потому что за 8 лет войны на Донбассе еще никакого СВО не было. Там погибло столько же, сколько за 10 лет войны в Афгане. Погибло гражданских человек. 14 с лишним тысяч погибло. Ну, давайте я не буду эту войну говорить. Да нет, какая война? Вот она началась у нас, значит, в 22-м году, в феврале. Да ничего подобного. Вы слепые, что ли? Вы смотрите внимательно. И когда ты приезжаешь на Донбасс, все становится вообще пронзительно ясно. Вот это правда, когда ты стоишь на Аллее Ангелов, когда ты идешь по Донецку, а все фасады старинных зданий 19 века, понимаете, клинописью вот этой вот войны исписаны. Их читать можно, эту клинопись, понимаете? Читать и плакать. И вот тогда ты понимаешь совсем по-другому. Хотя бы один раз нужно съездить с гуманитарным грузом или просто и посмотреть, вот этот воздух почувствовать, который там есть. Не надо там на передовую рваться никуда. Вот взял, купил автобусный билет Москва-Донецк или Москва-Луганск. Лучше Москва-Донецк. И все, и пройтись по городу. Посмотреть брусчатку, избитую снарядами. НАТОвскими снарядами. А это наша земля. Это земля, в том числе и казачья наша. Поэтому есть за что стоять. И когда начинаешь разговаривать с людьми, очень много, и люблю разговаривать с людьми, очень много разговаривал с теми жителями, молодые, в общем-то, люди, которые там участвовали, в том числе вот в этой, в Донецкой весне. Я спрашивал, а какая главная причина была вот возникновения вот такого сопротивления у вас здесь? Русский язык, мне говорили. Нас хотели заставить говорить не по-русски. Язык стал, понимаете, главной причиной, главным камнем преткновения. За язык люди встали. Вот что такое русский язык. Можно об этом бесконечно говорить. Бездонное понятие. и весь этот русский дух, и все это правда. Это не мы придумали, это люди свою волю изъявили, они не пустили в свое родное. И нам еще поучиться нужно, понимаете, вот этой русскости, которую они сохранили, вот этот дух. Русскость – это дух. Это больше не национальность, это дух. И то, что они там сохранили, вот этому нужно поучиться еще, понимаете. Вот нам здесь, сытым и забывшим, как мы голодали в 90-е годы, а теперь кричащие, вот, развалили страну. Я помню, не было страны никакой. Мы все это переживали. Начало 90-х, страны не было, ничего не было вообще. Поэтому нужно отрывать свои попы от диванов и внимательно смотреть в свою историческую правду. И тогда только ты поймешь. Брат на брата это не работает, это очень примитивно. Это вот только глаз открыл, ото сна на экран взглянул, брат на брата. А вспомните янычар, когда растили специально, брали славянских детей, это же тоже можно говорить, как брат на брата же. Их специально выращивали турки против русских, это были страшные воины. И они шли, потому что они были воспитаны в другой культуре, в другой вере. И они шли на нас, и были страшные воины, янычары эти. Если мы будем рассуждать брат на брата, то это вообще, понимаете, понятие такое... Это спекуляция какая-то, понимаете, это не работает. И когда вот я думаю про войну, она, казалось бы, знаете, ну вот война это плохо, это вот, ну так, как, казалось бы, не свойственно человеческой природе, это ничего подобного, понимаете. Человек воюет постоянно, мы вообще вот воины Христовы, понимаете, мы внутри воюем себя, мы с собой воюем, с грехами своими, с обстоятельствами вокруг, человек постоянно воюет. Я однажды, знаете, пришел к такой мысли, что Первая мировая война произошла, когда Каин убил Авеля. Погибла 1/4 часть человечества. Представляете? Что это не мировая война? Ударил камнем и убил 1/4 часть человечества. Всего было 4 человека, стало 3. Вот с чего начиналась наша история, понимаете? То есть все этой войной пронизано. И, конечно, вот этот вот, скорее всего, первородный грех, который питает вот эту вот всю среду, наверное, в нем надо искать, и богослов, наверное, какой-нибудь или священник лучше это объяснит. Я свои такие самые простые рассуждалки могу только говорить. Может быть, некомпетентные совсем, но вот рассуждаю так.
Евгений Владимирович Бунтов сегодня... в нашей студии. Евгений Владимирович, вот есть такая точка зрения, что новости не нужно смотреть, не нужно слушать, а нужно заниматься своими делами. Так советуют людям специалисты, потому что понимают, что сегодня наше человечество, особенно русские люди, ну, мы сейчас о нас с вами говорим, настолько невротизированы, настолько они переживают, а во многих нет вот этой веры, нет вот этой вот, вот этого ощущения воскресения Христова, надежды христианской, то правильно ли это, как вы думаете? Вот как вы это понимаете? Новости не смотреть? Никакие?
Ну, знаете, мне...
Молиться? Тот, кто может. И конечно, заниматься своей жизнью.
Конечно, я эту позицию знаю, и она абсолютно справедливая. Но как и справедливая другая позиция, которая... Но, допустим, я выбираю другую позицию. И важно, конечно, как ты умеешь работать с информацией, как ты ее воспринимаешь. Если ты рефлексируешь на нее, если ты на каждый, грубо говоря, там разрыв снаряда над Донецким детским садом воспринимаешь очень остро и болезненно, то тогда, наверное, тебе не нужно это смотреть. Вот. Я смотрю новости, я не смотрю вот в пост, я в принципе не смотрю фильмы там какие-то, а новости я стараюсь смотреть. Почему? Во-первых, я хочу быть в курсе, я хочу понимать картину мира, по-другому не понять. И для нас сегодня очень важно, важное, а может быть самое главное понятие сопереживание. Сопереживание, понимаете? То есть, если я отстранюсь от мира в своих проблемах, я со своими грехами борюсь, да, я вот такой вот, ну, это правильно. Вот. А если во мне есть силы сопереживать, понимаете, это великая сила. Если бы, вот, казалось бы, а что я могу, я вот здесь на гражданке, фронт там далеко. Если мы все будем сопереживать, понимаете, это огромная эмоциональная сила, которая будет поддерживать.
И это вот, Богу нужно.
Вот сын служит в армии, мать, значит, рефлексирует, переживая, значит, это самое. Чем она может помочь? Да ничем вроде я не, ну вот неверующий скажет, а чем я могу помочь? Что-то там на войне, если сын. Так вот, а сопереживание, ну, я так считаю, что это уже шаг к молитве. Это вот шаг к молитве. То есть ты сначала начинаешь сопереживать, сопереживает даже неверующий человек. Но это сродни молитвы уже, понимаете? Ты становишься частью того явления и предмета, о котором ты сопереживаешь. Это очень важно. И наша психическая энергия, она никуда не девается, она участвует во всем этом сотворении мира ежесекундно, ежечасно. И поэтому мне вот эта информация нужна. Я хочу этому сопереживать, я хочу понимать, куда я свое сопереживание, вот эту психическую энергию, силу свою какую-то эмоциональную могу вложить, понимаете? И я ощущаю, что это сопереживание, оно помогает. Оно и меня толкает, понимаете, трудиться на благо, там, собирать гуманитарку, письма там пишем, выступать в госпиталях, в воинских частях, в блиндажах прямо, где приходилось, там, в землянках, в окопах. Это сопереживание. Сопереживание переходит в сопричастность. Я часть всего этого мира, понимаете. Но это... Мне кажется, знаете, вот в этом проявляется как какое-то величие духа человеческого. То есть вот если у тебя есть вот тот объем, та сила духа, она у тебя вот в таких явлениях и проявляется. Кто-то, конечно, слабый маленький человек, может быть, я не знаю, как это, конечно, работает. Вот. Но позиция и смотреть телевизор, и не смотреть телевизор, она одинаково правильная. Просто вот все... от индивидуальности человека зависит. Кому-то лучше и не знать. У меня там иногда с супругой тоже такие происходят. Она смотрит, я смотрю, значит, там какого-то политического обозревателя, он там рассказывает. Она: ну сколько ты можешь об этом? Я говорю: да ты пойми, мне информация нужна, я хочу понимать, я хочу разбираться, я люблю, я учусь постоянно, я слушаю профессионалов, как они это объясняют. Этого, у меня картина мира так возникает. Я не просто, ой, стрельнули, ой, пойду я, значит, крещенской воды выпью. Это не так работает. Это ты часть этой жизни, ты живешь вместе со всем вот этим вот, понимаете, все это одновременно живет. И ты всем своим нутром участвуешь вот в этом, и не нутром, и духом тоже. Но это индивидуально, я думаю, конечно. Это все от внутренних твоих устоев, позиций и надежд.
В нашей студии был лауреат премии Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства, член Союза писателей России, член штаба Культурного фронта России, ветеран Афганской войны, автор-исполнитель Евгений Владимирович Бунтов. Продолжение следует.